и с Утрамом расстался только тогда, когда последний был сделан членом Индийского совета в Калькутте. В 1858 году полковник Эдвард Мунро был пожалован командиром Индийского ордена, получил титул барона, и жена его приобрела право называться леди Мунро. Если бы эта несчастная женщина не погибла ранее в жестокую резню в Канпуре 27 июня 1857 года под личным наблюдением и по приказанию самого Нана Сахиба. Леди Мунро, друзья полковника никогда не называли ее иначе, была любима мужем до обожания. Во время катастрофы ей было 27 лет. Мисс Орр и Джексон, почти сверхъестественно уцелевшие после взятия Лакнау, пережили своих мужей и отцов. Но даже и останки леди Мунро, брошенные вместе с другими трупами в колодец Канпура, не могли быть отысканы и почтены христианским погребением. Тогда у сэра Эдварда Мунро сохранилось одно желание, одна мысль. Поймать Нана Сахиба, против которого английское правительство вело повсеместные розыски, и утолить над ним жажду мести. Сержант Макнейл сопутствовал ему всюду. Эти два человека, жившие одной мыслью, бросались во все стороны, выслеживая добычу. Но усилия их, равно как и все старания англо-индийской полиции, остались безуспешными. Впрочем, в то время по всей Индии разнесся слух о смерти Нана Сахиба и удерживался на этот раз с такой настойчивостью, что никто не сомневался в его справедливости. Сэр Эдвард Мунро и Макнейл вернулись в Калькутту и поселились в уединенном домике, только что нами упомянутом. Не читая ни книг, ни газет, которые могли бы ему напомнить кровавые события восстания, полковник вел в своем бенгало совершенно бесцельное существование. Мысли о потерянной жене не покидали его. Казалось, само время не имело над ним власти. Прибавим, что молва о появлении Нана Сахиба в бомбейском президентстве, возникшая за несколько дней перед тем, не дошла до полковника. И это было счастьем, так как в противном случае он не усидел бы в стенах своего бенгало. Вот те подробности, которые передал мне Банкс. Вот те причины, по которым следовало избегать упоминания о восстании сипаев, а главным образом о вожде Нана Сахибе. Только двое друзей. Друзей испытанных и неизменных в горе и радости усердно посещали дом полковника. То были инженер Банкс и капитан Гот. Банкс, как я уже сказал только что, окончил работы, порученные ему при постройке большой железнодорожной линии Great Indian Peninsular. Это был человек лет 45, в полном расцвете сил. Банкс должен был принять деятельное участие в сооружении мадрасской ветви, предназначенной для соединения Аравийского залива с Бенгальским. Но работы должны были начаться не раньше, чем через год. Вот почему он и жил в Калькутте, занимаясь различными проектами по механической части. Все свободное от занятий время он посвящал полковнику. Все вечера проводил на веранде бенгало в обществе сэра Эдварда Мунро и капитана Года, получившего в это время шестимесячный отпуск. Год служил во втором эскадроне карабинеров королевской армии и участвовал в походе 1857-1858 годов, начавшемся под предводительством Колина Кэмпбелла, Вуди и Рохилкенде. Затем под началом сэра Генри Роза в Центральной Индии и продолжавшемся до взятия Гвалиара. Капитан Гот, воспитанный в суровой школе индостанской военной жизни, считался одним из самых уважаемых членов мадрасского клуба. Это был молодой человек лет 30, с рыжевато-белокурыми бородой и волосами. Если бы он был уроженец самой Индии, и то едва ли бы был более чистокровным индусом в душе. В его глазах Индия была первенствующей страной в мире, землей обетованной, единственным уголком земного шара, где можно жить порядочному человеку. Действительно, он находил в Индии все способное удовлетворить его вкусам. Солдат по темпераменту, он встречал тут постоянные случаи подраться. Страстный охотник, он попал в страну, где природа как бы преднамеренно собрала полную коллекцию хищных животных и всевозможную дичь обоих полушарий. Любитель взбираться на горы, к его услугам была под рукой цепь величественных тибетских гор, включающая в свои отроги высочайшие вершины в мире. Неутомимый путешественник, кто мог помешать ему проникнуть в до сих пор еще неизвестный край, в бесконечное пространство гималайской границы? Бесстрашный наездник, мог ли он пожаловаться на недостаток скаковых хресталищ в Индии, заменявших ему с лихвой ипподромы? Почти во всем Банкс и он сходились во мнениях. Но инженер в качестве убежденного механика мало интересовался скаковыми подвигами гладиаторов и дочерей Эфира. Так однажды во время спора по этому поводу Банкс заметил, что конские скачки могут быть интересны при одном известном условии. «При каком же?» – поинтересовался Гот. «А вот при каком», – ответил ему с серьезным видом Банкс. «Чтобы наездник, приехавший последним, был расстрелян у призового столба на месте». «Ха, верная мысль», — протянул капитан Гот. Без сомнения, он не поколебался бы немедленно принять участие в скачке при подобных условиях. Таковы были постоянные посетители сэра Эдварда Мунро. Полковник любил слушать их разговоры на всевозможные темы, и иногда их вечные споры вызывали на его губах нечто похожее на улыбку. Общим желанием обоих друзей было подбить полковника на какое-нибудь путешествие, которое могло бы его развлечь. Много раз они предлагали ему прокатиться на север полуострова и провести несколько месяцев в окрестностях Санториума, куда богатая часть англо-индийского общества стекается преимущественно во время сильной жары. Но до сих пор все их попытки не имели успеха. Полковник не поддавался. «Мы предчувствовали, что он откажется и от того путешествия, которое собирались предпринять мы с Банксом». В тот вечер, как было уже сказано выше, капитан Гот задумал экскурсию в Северную Индию пешком. Банкс не любил верховой езды так же сильно, как Гот ненавидел железную дорогу. Начался спор. Конечно, можно было прийти к соглашению, предприняв поездку в экипаже или паланкине с остановками по собственному усмотрению, что довольно удобно при хороших почтовых дорогах Индостана. «И не говорите мне о ваших повозках, запряженных валами или горбатыми зебу!» — воскликнул Банкс. «Без нас вы еще держались бы этих допотопных способов передвижения, забракованных 500 лет тому назад Европой».
«Однако вы привередник, Банкс», — весело заметил Гот. «Между тем почтовая езда стоит ваших блестящих вагонов и железных коней. Превосходные белые валы чудесно домчали бы нас галопом, их меняют на почтовых станциях каждые 2 мили».
«Да, но каково трястись в этих лодках, поставленных на 4 колеса, и где вас укачивает не хуже, чем рыбака на его челноке в бурю?»
«Ну хорошо, оставим телегу, Банкс», — согласился капитан Гот. «У нас еще в запасе экипажи с упряжкой, тройкой и четверкой, которые скоростью могут потягаться с вашими поездами, заслуживающими по справедливости название похоронных поездов. Говоря, однако, по совести, я предпочел бы паланкин».
«Паланкины, капитан Гот, это уж и впрямь гробы, в 6 футов длины и 4 ширины, где приходится лежать, вытянувшись, как мертвецу», —